В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы ведем нашу трансляцию на средних волнах 648 АМ. А также мы ведем нашу трансляцию в видеоформате на платформах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Заходите на наши страницы на этих платформах. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию в видеоформате, есть еще возможность оставлять комментарии вот под трансляцией в Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Для этого просьба, конечно же, придерживаться темы разговора, тогда и разговор, диалог наш с вами будет намного конструктивнее. Если я вдруг не замечаю ваших комментариев, а вы очень хотите принять участие в нашем эфире, ну и, в принципе, вам есть что рассказать, приглашаем звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. В Крыму наблюдается нашествие комаров, особенно в центральной и северной части полуострова. Местные подконтрольные России власти объясняют это обильными осадками и уже объявили о работе дезинфекторов. Свидетельства о том, что дезинфекторы действительно работают, публикуются в социальных сетях. Крымчане рассказывают о своих наблюдениях. Давайте покажем, вот что происходит вообще в Джанкойском районе. Это стоп-кадр из видео пользователей Инстаграм. Не очень хорошо видно, но вот для тех, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube и Facebook, да, это вот кадры на подоконнике у людей, буквально там сантиметровый слой комаров. И вот в комментариях под видео пишут следующее. Были в районе Судака, отбивались от них чем могли. В Симферополе пока не замечены. В Старом Крыму тоже кишат, ничего не помогает. Через одежду кусают все обкусанные. Следующий пользователь. Да, это кошмар, ребенок весь в укусах, сразу огромные волдыри, ничего не помогает. На улице стоит гул. Собака на улице живет в спиралях и со спреем. И никто и не пытается травить, где наши власти. Но здесь я скажу, что мы далее будем говорить о том, как отреагировали крымские чиновники на ситуацию. Следующий комментарий. Был в Азовском 1 июля. Страшно было дверь в машине открыть. Пишут, что в Севастополе комаров нет. Вот так ли это? Звоните, пожалуйста, нам в эфир. Подтвердите или опровергните эту информацию. И вот еще такой комментарий. Мы уже 2 недели не выходим с детьми гулять. Дети сами против. Кошмар просто. Давайте послушаем слова Елены Мороз и Анны Третьяковой. Это жительницы села Серноводская Джанкойского района. Это фрагмент сюжета телеканала «Крым-24». Вот они говорят, что подручными средствами защиты спасаться от насекомых практически не получается.
Дети страдают, дети мучаются. Детская поликлиника забита детьми, которые искусаны, у многих детей аллергия. Мне, например, пришлось своих детей отправить свекровью в Симферополь, потому что, ну, невыносимо. Они действительно кусаются и днем, и ночью, и вечером. Дети даже не могут выйти погулять.
Скупаем в аптеках вот все, что там есть. В месяц уходит где-то около 5000 вообще. Но вот этих всех препаратов у нас хватает всего на минут 15-20 максимум, так. Потому что они уже просто, ну, приспособились, их уже ничего не пугает. Они просто вот едят всю вот эту вот гадость с нашей кровью, пьют и все.
Давайте послушаем еще один комментарий. Это Роман Игнатенко, начальник отдела благоустройства и озеленения подконтрольной России администрации Джанкойского района. Фрагмент сюжета телеканала «Милет».
На данный момент 16 сельских поселений Джанкойского района ведут работу по заключению договоров на проведение мероприятий по дезинсекции их территории. Значит, ориентировочная сумма составляет 175 тысяч рублей. Но, насколько известно, получается, мне в Саумине решается вопрос о привлечении авиации, дабы, получается, протравить комаров за границами населенных пунктов.
Такая ситуация, если коротко, и поговорим мы о происходящем в Крыму с Игорем Небогаткиным, научным сотрудником Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. Игорь Викторович, доброе утро.
Доброе.
Давайте поговорим о ситуации с комарами. Насколько аномально она выглядит, да, и какими могут быть причины резкого роста численности этих насекомых в Крыму. И я уже говорил, да, что на всем юге Украины эта ситуация наблюдается. Может ли это действительно быть связано с интенсивными осадками, которые мы наблюдали в Крыму с середины июля и вот в начале середины июня и в начале июля?
Совершенно верно, это только с ними связано, но нужно учесть еще то, что в этом году природа как бы отстает от календаря на 1 месяц. То есть те грозы, которые должны были быть в мае, да, они прошли в июне месяце, сохранилось огромное количество водоемов, но они теплые, там личинки комаров шикарно размножаются. Вот. Нужно ли бить в набат и применять тяжелое оружие в виде обработки самолетов, я не уверен.
А почему не уверены? Потому, вот с одной стороны, да, очень много жалоб, извините, что я перебиваю, действительно много жалоб, туристы жалуются там в Крыму, да, и не только в Крыму туристы жалуются.
Я понимаю, но нигде в мире никто самолетами, аналогичная ситуация в Турции. Да, почему? Потому что самолет, он абсолютно неточно работает. И обрызгивание большого количества, вы же понимаете, что это химикаты, и потом будут жалобы от тех же туристов от аллергических реакций, потому что аллергия – это бич нашего времени. Вот, с людьми, я прошу прощения, да, чтобы они применяли препараты, чтобы читали инструкции, это да.
Давайте послушаем, что говорит подконтрольной России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Крымские средства массовой информации сообщают о том, что возможность применения авиации для обработки, да, для дезинфекции пока еще обсуждается. Сейчас ходят бригады с ранцевыми распылителями. Давайте послушаем, что он говорит о применяемых химикатах и несут ли они по его информации опасность для человека.
Эти все химикаты, они биологические, и все проходят аккредитацию с органами Роспотребнадзора. В первую очередь мы получаем от них разрешение. Это все препараты, которые сегодня доступны и не дают никаких влияний на жизнедеятельность наших жителей.
Это был фрагмент из эфира подконтрольного российским властям телеканала «Милет». А напомню, что говорим мы с Игорем Небогаткиным, научным сотрудником Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. Игорь Викторович, ваша реплика относительно того, вот те химикаты, да, которые сегодня известны и которые применяются против комаров, насколько они могут быть безопасными для человека?
Они действительно безопасны для млекопитающих, не как я. Да, но я сказал об аллергических реакциях. Это разные вещи. Вот. Ранцевые обработки, ну, наверное, да. Но эффективность пирометрина не настолько большая, чтобы обрабатывать большие территории. Хотя, если есть, я даже не могу представить в Крыму с недостатком влаги, такие водоемы не обрабатывают там, где могут нажаться массово комары.
Ну, Крым действительно находится в засушливом периоде, но получается, что в этот засушливый период включился вот небольшой период, когда на Крым выпало аномальное количество осадков. И после многочисленных подтоплений в Крыму есть масса мест, где есть стоячая вода, где, собственно, и могут размножаться эти насекомые.
Для них нужно время. Не думаю, что это эффективно. Если есть точечно подавить ранцево, при этом обычно у нас, по крайней мере, в Киеве вывешиваются ленточки и написано, что обработано периметрином, нежелательно посещение детей с такого-то периода по такому. Это очень важный нюанс, потому что люди должны знать, что тут обработано. А дальше самое важное людям донести то, что они должны защищаться сами. И не народными методами, а использовать репелленты. И самое важное смотреть на срок годности. Если год остался, не брать вообще. И читать внимательно инструкции. Потому что все время, каждый год фирмопроизводители меняют, что-то добавляют, что-то убирают. Это важнее защита от комаров, репелленты, да, чем массовая обработка.
То есть народные методы не работают, потому что люди, когда общаются в социальных сетях по этой проблеме, да, они делятся еще какими-то рецептами, как готовить какие-то мази, которые помогают или отгоняют комаров. Это не работает.
Оно работает только на определенную часть комаров, их очень много. Таких универсальных средств, если бы они были, комаров уже бы не существовало. Разные методы. Так же, как и эффективные, абсолютно стопроцентные методы, химические тоже не дают. Это комплекс.
Угу. Еще вот о чем хотелось бы спросить. 4 июня российская РИА Новости со ссылкой на радио «Спутник» дало вот такую информацию, что в Крыму можно встретить опасных тигровых комаров теперь. Это переносчики опасных экзотических болезней, которых раньше не было на Черноморском побережье. Сейчас комар-тигр, так его называют, расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки Денге, Зика, Чикугунья и всякие арбовирусные инфекции. Это была цитата. Это заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Что можно сказать по этому поводу? Насколько стоит бояться вот таких видов комаров?
Действительно, тигриный комар, он это из Китая привез нам дуплигноз, дик, что это значит, что вот если шины остаются автомобильные, да, там влага остается, этого достаточно для тигриного комара, для того, чтобы произвести цикл развития. Вот, действительно, в азиатских странах он переносит и денге, и чичугунь, и другие инфекции. Но если инфекции в Крыму нет, ни денге, ни чичугунь местные, да, то он и переносить этого не может, потому что он не несет с собой возбудители. То есть те количества возбудителей, которые они могут занести, 10, 20, 100, тысячи, да, это они не могут привести к образованию местных очагов. В Крыму достаточно своих инфекций, которые могут эти комары в том числе передавать.
Возможно, у вас есть какие-то практические рекомендации для наших радиослушателей, но есть разная реакция, да, на комариные укусы. Вот если человек почувствовал, что его организм как-то не так реагирует на укус, или очень долго не проходит вот этот зуд или покраснение, или еще дальше развивается вот эта травма кожи, на что нужно обращать внимание и что делать, если вот человек заподозрил, что что-то не то?
Единственная и главная рекомендация – обращайтесь в медицинское учреждение. Нельзя сказать, то есть человек – это универсальное существо, и каждый человек – индивидуум. У каждого человека по-своему течет реакция аллергическая. А у одних это может привести к анафилактическому шоку и смерти, даже просто от укуса комара. У других они даже не заметят, его волдыри не вскачут. Поэтому, если плохо, идем к медицине и жалуемся. У казавого нам нельзя обязательно, что у вас был укус комара, и вот такая вот на него реакция. Реакция на укус комара – это аллергическая реакция каждого человека индивидуально. И лечить его надо индивидуально. Ну вот пример. Когда из поколения в поколение передается, что... Например, у моей бабушки, прабабушки, моей маме всегда после комариного укуса помогал мед снаружи, да, то он будет помогать и мне. А вот соседу мед как мертвому припарки. Поэтому очень важно либо обращаться к медицине, либо слушать своих родителей.
И еще один вопрос хотелось бы вам задать. Вот в крымских средствах массовой информации цитируют доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова. Вот он предостерегает, что регулирование численности насекомых при помощи химикатов негативно может сказаться на биоте полуострова. Личинки комаров, говорит он, служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц. Не будет их, не будет ни рыб, ни птиц. Вот такое предостережение. Насколько, по вашему мнению, оно оправдано, вот эти опасения?
Обработки, которые ведутся перметрином, насколько я знаю, их нельзя проводить рядом с водоемами. Почему? Потому что перметрин отрицательно сказывается не только на личинке комаров, да, а отрицательно сказывается на рыбу и прочее. Вот. Периметрин применяется против имага, то есть взрослых комаров, которые могут уничтожить. Действительно, периметрин – это яд против насекомых, и все остальные насекомые, кроме комаров, тоже уничтожаются. Но то, что личинка комаров является кормовой базой для многих промышленных видов рыб, это однозначно.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. Ну что же, мы перейдем сейчас на материковую часть Украины, потому что сообщения о нашествии комаров поступают не только из Крыма в Херсонской и Запорожской областях. Также сообщают о росте численности комаров, и наиболее заметна ситуация в курортном Бердянске. С начала июля в городе проводят усиленную дезинфекцию. Вот об этом мы поговорим с Геннадием Проценко, руководителем коммунального предприятия «Бердянская профдезинфекция». Доброе утро.
Доброе.
Давайте поговорим о том, насколько сложна ситуация в городе, да, насколько видно присутствие вот этих насекомых. Видели ли вы что-то подобное, да, насколько циклично, да, вот эта ситуация? Когда в последний раз в Бердянске видели столько комаров?
Ну, я вам скажу так, что наше предприятие «Бердянская профдезинфекция» занимается, я так назову, как это правильно называется, по-научному, и оно абсолютно обосновано, это регулирование численности комаров или насекомых. Дело в том, что действительно такого количества насекомых, комаров конкретно, как в этом году, давно уже не было. Мы начали у нас в Бердянске эту работу еще в 2008 году. И на протяжении всех этих лет мы регулируем эту численность. Эффективность в любом случае есть. Единственное, что в этом году, вы, наверное, кстати, знаете, тоже я недавно читал статью о том, что она абсолютно оправдана, что комар имеет цикличность своего развития, и в отдельные периоды года, в зависимости от своего физиологического состояния, и особенно напрямую связано это все с климатическими условиями, он повышает свой выплод. Я только что прослушал мнение специалиста о вреде ципертрина. Да, мы работаем с ципертрином, потому что это единственный препарат, который имеет на сегодняшний день такую фразу в заключении Министерства охраны здоровья о том, что препарат действует не только на имаго, но и на личинку. Это раз. И плюс это единственный препарат, который имеет в своем заключении такую фразу, разрешен для использования в местах массового отдыха, в водоемах, не имеющих, делаю особый акцент на этом, что в водоемах, не имеющих рыбохозяйственной деятельности. Что это такое? Абсолютно точно. Мы работаем постоянно и работаем по личинке. Но где? У нас есть лиманы соленые, в которых есть личинка, но мы эти лиманы не обрабатываем, потому что личинка, так называемый мотыль, генерирует лечебные грязи, и мы эти грязи не трогаем, потому что этот комар, идет много выпада, но он не кусает, и он не имеет, будем так говорить, эпидемиологического значения. А вот тот комар, который имеет эпидемиологическое значение, он откладывает свою личинку в мелких, пресных водоемах, которые в основном образуются либо в результате паводков весенних, либо в результате таких ливневых осадков, которые мы наблюдаем в этом году. Таких осадков давно уже не было. У нас в июне количество осадков превысило среднегодовую норму для июня в два раза, а июль, по-моему, уже на сегодняшний день достиг своей многолетней месячной нормы. Поэтому мы обрабатываем те водоемы, которые не имеют хозяйственной деятельности, то бишь в которых нет ни рыбы, ни других имеющих рыбохозяйственное значение видов морепродуктов. Вот поэтому мы к этой проблеме подходим избирательно. Что касается личинки, то это основа нашей работы, потому что когда вылетел, или, как говорят, комар лег на крыло, с ним бороться намного сложнее, что мы сейчас и наблюдаем в городе Бердянске. Да, вопрос мы пытаемся регулировать, но очень сложно, потому что климатические условия, просто я не припомню таких вариантов в начале лета и в середине тоже. Поэтому мы постепенно сейчас работаем над этой проблемой. Вчера состоялся депутатский корпус, обсудил на депутатском дне эти проблемы. Дополнительно выделяют деньги, и мы вместе с местной властью будем определять, как их правильно, рационально использовать с минимальными финансовыми расходами и попытаемся сделать максимальный эффект. Но, конечно, это сделать в этом году довольно сложно. Но мы еще, кроме того, что в лимане, мы еще работаем, я думаю, сейчас после такой погоды с ливневыми осадками частыми и довольно серьезными по объему, мы будем работать еще, у нас в Бердянске есть такая система, как система полуоткрытых ливневых каналов. И вот там идет выпад этого комара. Поэтому мы будем работать, в основном направим усилия свои на личинку, которая будет иметь выпад в этих ливневых каналах. Вот пока вкратце вот такая схема.
По технике безопасности для тех, кто нас слышит в Крыму, и для тех, кто становится свидетелем тоже работ бригад дезинфекторов, возможно, вы дадите какие-то рекомендации, как можно себя обезопасить, вот если в вашем районе, да, идет дезинфекция от комаров?
Абсолютно правильный вопрос. Почему? Потому что, я сам доктор по образованию, эпидемиолог, поэтому для нас основа – это не навредить. Это основа. Поэтому мы выбираем время суток, когда меньше всего отдыхающих. Хотя это в курортном городе очень сложно сделать. Мы начинаем работу свою, начиная с 4:30 утра и до 7 утра. Где-то в этих промежутках пытаемся уложиться. Это раз. Во-вторых, естественно, первое – это защита тех, кто обрабатывает. Люди проходят медосмотр. Люди проходят обучение, люди проходят инструктаж. И, соответственно, выбираем аппаратуру, которой работаем, выбираем методы работы этой аппаратурой. Что касается окружающей среды и особенно людей, то, естественно, первое – это по времени. Мы пытаемся, далее идут объявления в местной прессе, в пресс-службе исполкома о том, когда и где будут эти обработки. И пытаемся ограждать предупредительными надписями и предупредительными лентами. К сожалению, конечно, ленты и надписи не всегда выполняются отдыхающими и жителями, потому что, человеческий фактор есть человеческий фактор. Но пытаемся объявлять, пытаемся ограждать и вот таким образом защищать и людей, и тех, кто работает от вредного воздействия, возможного вредного воздействия, потому что вредное воздействие зависит от дозы и времени воздействия. И плюс, что самое главное, чтобы аэрозоль не попал в органы дыхания. Вот это основные моменты.
Спасибо большое за разговор, за то, что поделились с нами своим опытом. Напомню, что с нами на связи был Геннадий Проценко, руководитель коммунального предприятия «Бердянская профдезинфекция». Говорили мы о ситуации с нашествием комаров, которая наблюдается на всем юге Украины, не только в Крыму, но вот и в данном случае в Запорожской области, да, в городе Бердянске, если... Интересна вам ситуация, множество есть репортажей сейчас из этого города, по ситуации с комарами. Ну что же, мы сейчас переходим к подтеме нашего разговора, да, говорил я в начале нашей программы, что центральная тема у нас, конечно же, комары, но, конечно же, мы хотим обратиться и к тем анонсам, которые звучали в начале этого года. Россельхозцентр анонсировал в Крыму активное размножение итальянского пруса и азиатской перелетной саранчи, марокканская саранча, которая в большинстве регионов соседней России в 2021 году находится в стадии депрессии. По этим анонсам должна была массово размножаться в Крыму. На этот год, на 2021, в Крыму была запланирована обработка пестицидами на площади 1000 гектаров. Это не много меньше, чем планировалось в 2020 году. И в одном из наших предыдущих эфиров на эту тему эксперты проводили прямую зависимость ситуации с размножением саранчи от засушливого периода, в котором находится Крымский полуостров. Но вот, как я уже говорил, в июне и начале июля в Крыму выпало аномальное количество осадков. Комаров стало больше из-за этих осадков. А что же с саранчой будет происходить? Вот об этом мы поговорим с Андреем Федоренко, кандидатом сельхознаук, старшим научным сотрудником Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте попробуем спрогнозировать ситуацию с саранчой в Крыму. Аномальные осадки, изменят ли они как-то эту ситуацию?
Ну, если так посмотреть на эту ситуацию, смотрите, в каких случаях бывают массовые вспышки саранчи? То есть, если мы будем рассматривать биологию этого вредителя, то у него, то есть саранча бывает стадные виды и нестадные виды. Вот те, которые стадные виды, когда вот массовое нашествие мы наблюдаем, они же тоже получаются не всегда. То есть поколение, которое имеет стадные формы, оно появляется тоже какие-то такие экстремальные в плане погоды периоды, вот, когда очень жарко. И второй фактор – это антропогенный фактор, антропичный фактор, то есть когда очень много саранча, она любит именно бросовые земли, которые не возделываются, именно не дикие там степи и не поля, на которых проводится нормальная агротехника, а именно бросовые земли, где не проводятся какие-то сельхозработы. Это самое идеальное для нее условие. И еще один момент, вот это площади резерваты, эти бросовые земли, которые находятся по берегам водоемов, высохших водоемов, ну, тоже вот как бы такие стации для нее наиболее приемлемы. Исходя из всего этого, то есть жаркое лето и вот массовость бросовых земель. Но в этом году, во-первых, лето не такое жаркое, судя по всему, вот затяжная, как бы аномально такая затяжная весна была, более-менее холодная, и вот много осадков. И второй момент также. И второй момент, это сильно много дождей, сильно много влаги и вот эти вот наводнения, которые мы наблюдаем. И очень много вот этих вот площадей, особенно те, которые возле каких-то естественных водоемов, пересохших водоемов, они оказываются затопленными. Саранча, она откладывает яйца, так называемые ворочки, яйцекладом, она такое у нее как бы липкое вещество, в которое эти яйца в ворочках, они откладываются в землю. И вот большинство таких вот кладок, этих ворочек, оказываются в такой случае затопленными. Я думаю, что вот как раз, опять-таки, не настолько жаркая погода, с опозданием весна, которая более-менее холодная, и вот эти массовые затопления, скорее всего, наверное, будут иметь обратный эффект, и, наверное, на саранче это не должно так вот прям сказаться на ее вспышках массового размножения.
То есть,
это вот как бы такой прогноз.
Да, вот это кладки, вот эти кубышки, да, они погибают, если эта территория затоплена.
Это по-русски кубышки, я прошу прощения, по-украински это ворочки. Вот как бы терминология. Да, это массовое затопление, я думаю, это негативно должно сказаться.
Спасибо вам за комментарий. Мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация в Крыму. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Будем внимательно следить, как развивается ситуация в Крыму вот с нашествием комаров. Будем следить внимательно и за ситуацией с саранчой. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала в нашем эфире, если вас покусали комары в Крыму, и вам есть что рассказать об этом, если вы наблюдали за работой местных органов власти, если вы наблюдали за работой дезинфекторов, вы можете написать нам на почту, прислать фотографии, видеоматериалы, обязательно опубликуем. Пишите нам, звоните нам, все контакты для этого есть на сайте Крым Реалии, а мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
Крымское утро. В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Крымское утро в эфире радио Крым Реалии. И традиционно у микрофона дежурит Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы неустанно напоминать вам, дорогие наши радиослушатели, что мы вещаем в Крыму не только на средних волнах на частоте 648 АМ, а мы вещаем также на сайте Крым Реалии в режиме 24/7. Мы вещаем наши прямые трансляции, можно не только слышать, но и можно увидеть на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Там же можно комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать ваши комментарии. И я напомню, что работают также номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться. 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ну что же, вот о чем мы поговорим. Поговорим мы о фильме «Тердживан» об Исмаиле Гаспринском. В Крыму студия «Карадениз Продакшн» представила документальный фильм о крымско-татарском и общетюркском просветителе Исмаиле Гаспринском, снятый к 170-летию со дня его рождения. Да, этот день отметили в 2021 году, 170 лет исполнилось Исмаилу Гаспринскому. Лента называется «Переводчик» на крымско-татарском «Тердживан». Так же, как и называлась первая крымско-татарская газета, учредителем и редактором которой был Гаспринский. Об этом сообщает сайт «Крымен Татарс», который рассказывает о жизни крымских татар. Я процитирую публикацию. Работу представили в Бахчисарае, где Исмаил Бей много лет активно работал и где проходили основные съемки фильма. Переводчик стал отражением мыслей и надежды Гаспринского, его прогрессивных идей и препятствий, которые пришлось преодолеть для их воплощения, пишет издание. Действие фильма в основном разворачивается в Бахчисарае, где прошли наиболее плодотворные годы жизни Гаспринского. Временные рамки – конец 19 и начало 20 веков. По замыслу авторов, этот фильм является не биографическим жизнеописанием, а отражением замыслов, мыслей и надежд просветителя. Фильм охватывает довольно значительный период времени, поэтому в нем зрители увидят и молодого, и зрелого Гаспринского. Молодого сыграл актер Эльвиз Чалпух, зрелого – актер Нариман Аметов. Режиссер-постановщик фильма Эдем Асанов, автор сценария Азиз Эскьюртлы, художник-постановщик Абдуль Вахаб Сейдхалилов, художник по костюмам Халид Челенгирова, оператор-постановщик Марлен Якубов. Ну, мы приветствуем Эдема Асанова, режиссера-постановщика фильма, в нашем эфире с нами на связи по телефону. Эдем, доброе утро.
Доброе утро.
Я вас попрошу рассказать, ну, конечно же, начнем наш разговор с того момента, когда у вас появилась идея создания этого фильма, и почему выбрали именно такой, не байопик, не биографический фильм, да, а все-таки вот отражение замыслов, мыслей и надежд Исмаила Гаспринского. И насколько сложно было это сделать?
Ну, в этом году, к 170-летию рождение Исмаила Гаспринского, студия «Карадениз Продакшн» решила снять документальный фильм. Когда у нас был готов сценарий, я получил сценарий, он меня, естественно, очень заинтересовал тем, что фигура Гаспринского очень значима для нашего народа. И снять о нем фильм – это вызов, большая ответственность. Более, это моя первая большая работа. Съемки длились около 2 недель, несколько месяцев монтажа, и у нас появился вот такой фильм. Сложности, ну, творческий процесс – это всегда какие-то сложности в пути. Мы столкнулись со сложностями какого рода. Показывать 19 век, конец 19 века, начало 20 века – это уже... Речь идет о реконструкции. И если мы делали эту реконструкцию, то мы старались играть в достоверность, также играть в достоверность в мелочах. То есть это поиск реквизитов, пошив костюмов и так далее, и так далее. Это все большой объем работы. Мы с этим столкнулись, и я считаю, что команда в целом справилась с этой задачей.
В целом, насколько было сложно искать и костюмы, и реквизит, и, наверное, какие-то предметы быта, да, потому что мы знаем, что трагедия депортации практически все уничтожила.
Да, нам очень сильно помогли коллекционеры, нам очень сильно помогли, помогла команда, которая просто когда ты решил играть в реконструкцию, то и художникам по костюмам, и стилистам, и гримерам, и художникам-постановщикам нужно заняться, в первую очередь, некой исследовательской работой. Потом уже стараться максимально приблизить это, ориентируясь, естественно, на старинные артефакты, которых осталось очень много, мало, на какие-то реквизиты. Просто дополнить какой-либо образ помогает любой аксессуар, который очень сильно может обогатить этот образ. Это действительно было сложно. Это была большая исследовательская работа. Огромная благодарность людям, которые проявили содействие по помогли реквизитом. Была большая подготовка, да.
Но, тем не менее, как я уже говорил, вот так это или нет, вы можете сейчас меня поправить, фильм не классическая биография, да, это все-таки о замыслах, мыслях и надеждах Исмаила Гаспринского. Вот давайте поговорим о том, да, какая идея, может быть, красной нитью проходит через вашу киноленту.
Про Исмаила Гаспринского это много фильмов, много документальных фильмов, много сюжетов. Естественно, мы не хотели бы повторяться. И про биографию Исмаила Гаспринского можно с легкостью почитать в интернете, где-нибудь на любых ресурсах. Поэтому мы хотели как-то копнуть глубже, что ли, показать зрителю мысли, идеи Гаспринского. Естественно, это сложности, которые он преодоляет на своем пути.
Где можно будет посмотреть фильм? Выйдет ли он в прокат? И когда?
Фильм уже есть на портале «Кинотеатр». Это портал нашей студии «Hard Days Productions» в свободном доступе в любых соцсетях. Он уже есть в свободном доступе. Можно его всем зрителям уже посмотреть.
А есть ли уже какой-то фидбэк от зрителей? Что говорят вам те люди, которые успели посмотреть ленту?
2 числа у нас была премьера в Башсарае. И после премьеры мне написало очень много людей. По большей части это такая некая думающая аудитория. В целом фильм всем понравился, да. Очень много написали людей из Киева, с Турции, с Москвы. Ну, я был удивлен, естественно, этому. Пока что только положительные эмоции.
Да. Мы знаем продакшн-студию Карадениз Продакшн, да, как студию, которая выпустила фильм-сказку «Хыдыр Деде». Мы знаем о сериале ситкоме, да, первый крымско-татарский ситком «Шаматлык Каранта». Тоже говорили об этом в нашем эфире. И, конечно же, вопрос о том, есть ли какое-то видение у вас, над чем дальше вы намерены работать?
У нас в этом году уже есть идея снятия еще одного документального фильма. И, наверное, мы все очень сильно хотим когда-то идти до большой художественной работы. То есть это уже почувствовать вот это кино. Карадениз Продакшн на данный момент идет несколько проектов. Один из них, да, вот мы закончили показ сериала «Шаматлык Каранта», комедийный сериал. Документальный фильм о Исмаиле Гаспринском также был у нас большой проект. Сейчас у нас небольшой перерывчик, и есть уже, в принципе, какие-то идеи. До конца года мы будем пытаться это реализовать. Ну, это тоже, в принципе, большие проекты, да.
Но продуктивность студии действительно очень высока, и мы сейчас можем говорить, да, о возрождении крымско-татарского кинематографа, да, о создании вообще. Расскажите об этом, насколько сейчас появляется много контента на крымско-татарском языке по вашим наблюдениям, фильмы, например.
Контента появляется много. В Крыму есть несколько ресурсов, которые стараются постоянно обновлять свой контент, удивлять зрителей на крымско-татарском языке. А что касается именно разработки кино, и вот движемся ли мы в этом направлении, именно крымско-татарский народ, крымско-татарская культура, я не буду говорить, что здесь у нас проблема. В принципе, у нас есть, так сказать, маленькие локальные точечные киноделы, но это, естественно, еще не индустрия. Естественно, это еще не глобальная индустрия, но главное желание.
И не менее важно в этом плане, наверное, зрительский спрос. Зрителю нужно крымско-татарское кино?
Ну, у нас был пример фильма «Хайтерма» о депортации Ахтанаси Тутбаева. Тогда я, наверное, почувствовал, что конфликтарскому зрителю нужно кино. У крымских татар может быть, это нужда начнет появляться со временем, усиливаться. Но даже фильм «Хадр-Дебе», я скажу, что имел, в принципе, спрос. У меня очень много знакомых посмотрело эту сказку. То есть это тоже, в принципе, был проект рабочий, и который понравился людям.
Спасибо, спасибо вам за разговор. Я напомню, что с нами на связи был Эдем Асанов, режиссер фильма «Терджиман». Напомню, что фильм вышел, да, он снят к 170-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского. Это документальный фильм. Впрочем, фильм является не только биографическим жизнеописанием, но и отражением замыслов, мыслей и надежд известного просветителя, как сказал Эдем Асанов в нашем эфире. Фильм доступен на сайте Караденис Продакшн. Можно ознакомиться с ним на этом ресурсе. Ну что же, у нас остается несколько минут до завершения эфира. Ознакомлю вас с последними новостями на сайте Крым Реалии. Новости такие. Более полусотни пляжей закрыты до 12 июля. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму. Пляжи от Приморского пляжа, это цитата, и заканчивая территорией Гурзуфа, остаются по-прежнему закрытыми, как и район Кариза и Гаспры. Решение по возобновлению их работы можно будет обсуждать только в понедельник. По состоянию на сегодня, пока возобновление рекреационного использования водной глади преждевременно. Конец цитаты. Вместе с этим подконтрольной России власти Ялты сообщили, что 6 июля расширен перечень пляжей, где разрешено купаться. Пробы воды на этих пляжных территориях соответствуют норме, так заверяют в российской администрации города. Разрешено посещение пляжей на территории от Фароса до санатория «Россия» в Ялте, за исключением пляжей в Каризе. Я список не буду приводить этих пляжей, этот список есть на сайте Крым Реалии. Приглашаю ознакомиться с ним полностью. Напомним также, что ранее Роспотребнадзор разрешил купаться на 20 пляжах Большой Ялты. Ранее сообщалось, что после стихии власти Ялты запрещали купаться на местных пляжах. 20 июня продлен был этот запрет. Лабораторный анализ Роспотребнадзора 21 июня показал, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. А 22 июня в Ялте в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не обнаружен. Далее идем по новостям. Евросоюз потребовал от Минска освобождения Виктора Бабарика, которого приговорили к 14 годам заключения. Евросоюз во вторник, 6 июля, потребовал немедленного и безусловного освобождения Виктора Бабарика и всех задержанных журналистов и лиц, попавших за решетку за то, что отстаивали свои основополагающие права, сообщает Радио Свобода. В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Петера Стано подчеркивается, что Виктор Бабарика, приговоренный к 14 годам тюрьмы, содержался под стражей с июня 2020 года, цитата, «только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата», сообщает Deutsche Welle. А в Евросоюзе заявляют, что этот приговор только один из не менее чем 125 несправедливых и произвольных приговоров, недавно вынесенных в результате политически мотивированных судебных процессов. Эти процессы часто проводились за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих процедур, говорится в заявлении Петера Стана. Евросоюз считает, что режим в Минске, цитата, должен остановить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности, конец цитаты. Вместе с тем, в Брюсселе продолжают призывать к всеобъемлющему политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества. Такой диалог мог бы при содействии ОБСЕ привести к новым свободным и справедливым выборам, считают в руководстве Евросоюза. Это вся информация на данную минуту. напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать дневное ток-шоу радио «Крым Реалии», «Крымский вопрос» с Александром Янковским в 13:00 по Симферополю и Киеву, 18:15 «Крымский вечер». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся с вами завтра. Всего доброго.